Ветер в окно.
В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Сегодня в программе «Живые старины». Александр Маточкин представит старину пижемского сказителя Ильи Чуркина про Бутмана. Читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Анны Игнатовой «Город волшебных мостов». Антигона Софокла. Театральные интерпретации знаменитой трагедии. Такова тема рубрики Ольги Камари «Своевременный театр». Андрей Денисов в рубрике «Тайны Орфея» продолжит рассказ, посвященный образам времени в музыке. И вот мы начинаем. Встречайте сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
А мы масляны куда же дали, даже дали душе до жадолю. Сыром горочку укладали, укладали душе во кладолю. Наша горочка, будь котлева, будь котлева душе, будь котлева. Наша масляника, будь голева, будь голева душе, будь голева.
В селе Замежное меня принимал Илья Чуркин. Это редкий человек. В свои 16 лет знает, наверное, все традиционные песни родного края. Сказывает и былины, умеет делать ложки, грабли, корзины, играет на балалайке и прочее, прочее, прочее. Илья хорошо знает местное наречие и говорит на нем. Плотно общается со старыми людьми и все запоминает. Поет Илья и в местном пижемском клубе, где уже работает, продолжая учебу, и, что особенно ценно, со стариками. В результате его пижемское пение звучит хорошо и естественно. Любо-дорого было его слушать, приятно было с ним попеть. Устную традицию Илья перенимает со звуковых и письменных источников, а также непосредственно из уст окружающих – родных, соседей, односельчан, жителей других пижемских деревень. Илья вышел на меня в сети в декабре 2014-го. Завязалась переписка, в которой он присылал свои звукозаписи, в том числе и записи былин. Затем в марте и июле 2015-го я записывал его уже сам. Сегодня мы послушаем, как Илья сказывает старину про Бутмана, которую записывали в основном как раз на его родине, реке Пижме. Видимо, пижемские сказители ее и сложили, поскольку за пределами Печоры, в других очагах русского эпоса, эта былина неизвестна. На Печоре эту старину не забывают и сегодня. Ее исполняют участники фольклорных коллективов. Помимо Ильи, я также записывал про Бутмана от Альберта Семеновича Дуркина из Хабарихи, к сожалению, тоже ныне покойного. Сейчас эту старину исполняет Зоя Федоровна Чупрова из Нарьян-Мара. Старина про Бутмана поздняя. Народ сложил ее не ранее 18 века. Прототипом главного героя, возможно, является владелец заонежских чугунных и меднолитейных заводов времени Петра I Андрей Бутенант фон Розенбуш. На создание былины, вероятно, оказало влияние предание о каком-то покушении на жизнь Петра. В остальном же материал для былины сказители почерпнули в местной эпической традиции. Печорский Бутман перекликается с такими сюжетами русского эпоса, как Илья Муромец и Голий Кабацкий, Василий Игнатьевич, Кострюк. Итак, послушаем начало былины про Бутмана. Поет 16-летний на то время пижемский сказитель Илья Андреевич Чуркин.
Как промело госказать, царе про бедного, про уюнда сказать до доброго молодца. Часто ходит бутманы да вот цареев кабак. Покружало ены гуля, йот восуды ареву. Он по многу да пьет, так зелена вина. Он не румыками пьет, ты не с токанами. Он едка ты вот все бочки, сауроку ловочки. По хмелю там были дети, на нещу рядолевой. Из речи то дети, на ковыше боятся. Самою не он и да похваляется. Уж на силушку я да посильнее царя, как на сметочку его посмет левей. Погодились у царя слуга придворные, как придворный тей слуга. Все губернаторы, как пошли они царю, тогда доложились. Ах ты, гуеси, наш солнышко, володия меркнясь.
На сегодня все. Добрым людям на услышание, синему морю на утишение.
Мы думали, масляный кась, семь неделек, души семь неделек, а великая пусть семь денечков, души семь денечков. А у нас масляный кась, семь денечков, души семь денечков. А великий пост семь неделек, души семь неделек.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. Главный фолк-фестиваль нашего города «День святого Патрика» в Санкт-Петербурге состоится 16 марта на двух сценах концертного зала «Аврора».
А кто ж у нас не женаты, а кто ж у нас не женаты, люли-люли не женаты, люли-люли не женаты, паника у нас не женаты, чистый белый кудряватый, люли-люли кудряватый, люли-люли кудряватый. Я мой мать говорила, я мой мать говорила, люли-люли говорила, люли-люли говорила.
А я Ванюшка, а Жанни красавицу веселую, люли-люли веселую, люли-люли веселую.
О грядущем фолк-фестивале расскажет его бессменный организатор, музыкант и продюсер Алексей Белкин.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Белкин Алексей. Вот уже 24 года я являюсь арт-директором, организатором главного, я бы назвал, кельтского фестиваля в нашем городе. Да даже не так, просто фольклорного фестиваля, который называется «День Святого Патрика» в Санкт-Петербурге. Так получилось, что начинали мы в начале 2000-х в кинотеатре «Спартак», и потом как-то фестиваль развивался. За эти 24 года огромное количество всевозможных замечательных музыкантов со всего мира, я вам скажу, участвовали в нашем фестивале. Огромное количество танцевальных ансамблей, которые занимаются ирландскими и прочими кельтскими народными танцами. В общем, это действительно получился классный проект, который вот уже длится практически четверть века, и я, конечно, очень рад, что я имею к этому отношение. И уровень нашего фестиваля с каждым годом растет. Так вот в этом году в очередной раз, да, мы проводим фестиваль сразу же на двух сценах, как по традиции у нас повелось последние годы. На двух сценах концертного зала «Аврора», значит, будет большая главная сцена, где будут группы как бы погромче, будет камерная сцена, где группа будет потише, и там люди танцуют, и там люди радуются. Это прямо замечательный праздник музыки и танцев, народной музыки и танцев, причем он все-таки уже немного у нас полистилистический. В этом году, кстати, немногие знают, что День Святого Патрика приходится на масленичную неделю, что бывает крайне редко, поэтому мы в своих участниках немножко это подчеркнем, и будут группы, парочка групп, которые играют. Одна группа вообще целиком русская, а другая, коллектив, в котором я играю, группа Real Road, это совмещение и кельтского, и русского фольклора. В общем, фестиваль будет, обещает быть интересным. Я настоятельно вас приглашаю. Каждый год я вот прямо смотрю на список участников, всегда очень-очень радуюсь, потому что удается собрать очень интересные коллективы. Кому это важно, в 2017 году, кстати, Русская Православная Церковь канонизировала Патрика Ирландского, и теперь это русский святой. Вот такой вот интересный факт. Но, как бы это, может быть, и не так важно. Главное то, что действительно замечательный праздник, замечательный фестиваль. В общем, всех вас приглашаю 16 марта, концертный зал «Аврора». Мы начинаем рано, в 5 часов, так, чтобы все успели выступить, все успели натанцеваться и получить заряд замечательного настроения. Вот, до новых встреч. Надеюсь всех вас там увидеть. Пока.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, факт, не требующий доказательств. Все мы очень любим свой город и хотим знать о его истории и его архитектуре как можно больше. И в этом нам может помочь книга петербургской писательницы Анны Игнатовой «Город волшебных мостов». То, что наш город – город мостов, в этом сомнений нет. Но почему волшебных? Для начала пара цифр. В Петербурге 800 мостов, в том числе 218 пешеходных. Уж сколько раз появлялись петербургские мосты на полотнах художников, сколько раз воспевали их поэты. А помните популярную песенку Леонида Утесова «Ленинградские мосты»? У фонарей Дворцового встречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на Биржевой. И у каждого был мост любимый свой. Скажем, я очень люблю все пешеходные мосты через канал Грибоедова. А вот как Анна Игнатова рассказывает, как появилась эта замечательная книжка. Началось все с картинок. Мне показали египетский мост со сфинксом и девочкой, которая угощает этого сфинкса мороженым. И была в этой картинке настоящая радость и настоящая жизнь. И сразу захотелось туда попасть, в эту радостную картинку, оглядеться вокруг, поговорить со сфинксом, откусить мороженого. Поэтому я очень обрадовалась, узнав, что картинкам нужны стихи. Наталья Михайловна, так сколько в результате петербургских мостов обзавелись стихами Анны Игнатовой? И почему все-таки наши мосты волшебные?
Ну, почему волшебные? Это уже нужно разбираться с детьми, которым будут читать эту книжку. Вот они ответят на этот вопрос каждый по-своему. Это совершенно определенно. Это очень хороший вопрос, который можно, уважаемые родители, бабушки и дедушки, задавать, прочитав эту книгу не обязательно всю подряд. Что касается мостов, то, конечно, не все 800 мостов. Это, я думаю, цели такой не было. Какие мосты? Аничков, Эрмитажный, Троемостья, Синий, Чернышов, Банковский, Египетский, Львиный, Благовещенский, Троицкий, Большеохтинский, Дворцовый, Красногвардейский и мост Бетанкура. Вот этим мостам посвящены стихи Анны Игнатовой и рисунки Елены Потякиной. Совершенно чудесно оформлена книжка, ее просто даже приятно рассматривать, держать в руках. И, конечно, прежде всего дети будут рассматривать эту книжку. Прежде всего. Надо вам сказать, что эту книгу, уважаемые родители, стоит приобрести для детей самого разного возраста. Дошкольникам читать перед прогулками там, где окажется этот мост. Совершенно не обязательно прочитывать ее всю. Вот вполне достаточно, если вы идете в район Синего моста, прочитать про Синий мост. Младшим школьникам, естественно, это будет просто прекрасный подарок, потому что вы же будете им читать эту книжку на ночь, потом они сами будут ее читать, запоминать стихи, они очень ритмичные, они адресованы детям. Но, видите, автор подошел серьезно к созданию книги. Это не только хорошие детские стихи и прекрасные иллюстрации, которые часто занимают две трети от разворота или три четверти разворота, но еще историческая справка. Допустим, «Онищков мост». Стихотворение Анна Игнатова написала такое: «Самый первый, самый главный, самый нужный, самый славный. 300 с лишним лет стоит, каждый век меняет вид. То из бревен деревянный, через ерек безымянный, то гранитный из камней, то с фигурами коней. Повидал за 300 лет лимузинов и карет, и торговцев с пирогами, и троллейбусов с рогами, даже выдержал слонов, и опять здоров и нов». Вот тут уже даже вопрос, а правда ли выдержал слонов, а что за слоны такие? И великолепный рисунок, где вот мы видим фонтанку, набережную, мы видим слона, который гуляет по мосту, название моста сразу же здесь все тоже, и дети, и торговец с пирогами времен она, и комментарии исторические. Это действительно был первый мост в Петербурге. Его построили в 1715 году. Из крепких бревен, чтобы по большой перспективе, так назывался тогда Невский проспект, могли двигаться в город торговые обозы. Смотрите, сколько информации сразу же здесь вы можете прочитать под иллюстрацией и иметь в виду, когда вы будете проходить по этому мосту, гуляя с ребенком. Назвали его Онищковым в честь строителя инженера-подполковника Михаила Онищкова. Раньше в этом месте была окраина города, и мост на ночь поднимался, иначе в город могли забежать. А кто? Волки? Волки. Сейчас мост в самом центре города не бревенчатый, не деревянный, а гранитный, украшают его знаменитые кони Клотта. То есть, посмотрите, уважаемые родители, бабушки и дедушки, сколько раз можно прогуляться с ребенком по этому мосту в разном возрасте. Дошкольникам ему будет интересно рассмотреть мост, по которому когда-то гуляли слоны, которые поднимали, чтобы уберечь город от волков. Да? Послушать стихотворение, которое вы ему прочитаете, естественно. Посмотреть на разворот, это страница 5, и в этой циферке 5 симпатичная собачка нарисована, например, да? Посмотреть на то, как были одеты жители Петербурга в те времена, когда был построен этот мост, то есть в начале 18 века, в период правления Петра I. Вообще узнать о том, что был такой царь Петр I, который, собственно, и заложил наш город, это его идея. Рассматривание картинки, читаете стихотворение, смотрим на собачку в цифре страницы, обсуждаем, как отличается одежда тех времен от сегодняшней, при том, что, как и сейчас, по фонтанке плавают лодочки, мы можем все это рассмотреть, причем подробная перспектива дана от моста, вот то, что мы сейчас видим, стоя на Онищковом мосту, глядя в сторону Невы. Допустим, вот все вот эти издания, да, и то, что вдали виднеется, и набережная, посмотреть на то, как выглядит решетка набережной, это все очень интересно, очень интересно. И так с каждым из тех мостов, которые я назвала в самом начале. Так что большое спасибо авторам и художнику этой книги. Конечно, эта книга на долгие годы, на самом деле, дошкольник, младший школьник, до 5 класса включительно, и потом это еще может быть книгой, которая поможет сделать проект. Сейчас в школе очень много проектов, да, и есть творческие дети, которым хочется сделать такой нестандартный проект, вот мосты центра Петербурга, например, как это можно красиво сделать, руководствуясь информацией, которая уже в прочитанной, перечитанной несколько раз книге, в какой-то момент на нее обратят школьники внимание, да, становясь старше. Так что, уважаемые родители, конечно, эта книжка – это находка для вас.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге петербургской детской писательницы Анны Игнатовой «Город волшебных мостов». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Читаем вместе с детьми. Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Молоды бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. В те дни неповторимые один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой, придя заранее на первое свидание, на Троицком стоял, как на посту. У фонарей Дворцового встречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на Биржевой. Летел для встречи с Катею, у всех была симпатия, у каждого был мост любимый свой. Весною незабвенною и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежника, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуя в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Своевременный театр.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Каммари. И сегодня мы поговорим об одном из вечных театральных сюжетов, родившихся в античности. Героиней нашего сегодняшнего выпуска станет древнегреческая Антигона. Какое, казалось бы, Софокл имеет отношение к современному театральному процессу? Выясняется, что самое прямое. Впервые записанный древнегреческим драматургом в 442 году до нашей эры миф об Антигоне, как водится, был подхвачен последователями. Античные сюжеты переосмысляли все последующие эпохи – Софокл, Гарнье, Ратру, Расин, Ануй. Список авторов можно продолжить. Кинематограф и театральная сцена тоже насчитывают огромное количество постановок Антигоны. Что же привлекает в нем режиссеров? Какие смыслы таит в себе этот сюжет, что каждое время находит в нем источник вдохновения? Напомню фабулу. Антигона – это дочь Эдипа, того самого царя, который против воли исполнил пророчество богов и, проиграв эту схватку с роком, выколол себе глаза. У Антигоны был брат Полиник, который предал родные Фивы и погиб в бою. Правящий на тот момент царь Креонт запретил хоронить предателя, нарушив традиционные родовые законы. Но Антигона чтила закон богов выше человеческого, поэтому она нарушила запрет Креонта и похоронила брата. Героиня знала, что будет подвергнута смертной казни, и пошла на это сознательно. После смерти Антигоны сын Креонта Гемон, который был ее женихом, пронзил себя кинжалом. В отчаянии от гибели сына лишила себя жизни и жена Креонта Эвридика. Эти несчастья привели царя к признанию своего ничтожества и смирению перед богами. Возможно, тесная связь сюжета с войной, которая преследует человека с самого начала времен, и вот этот конфликт между законом правящей власти и законом богов отзывается в каждом поколении. В Германии периода Первой мировой Вальтер Газенклевер очень воодушевленно отнесся к ее началу, пошел на фронт добровольцем, но когда оказался там и увидел, что это такое, резко изменил свои взгляды, симулировал психическое расстройство и убежал с фронта. И скоро получил крупнейшую немецкую литературную премию за свою версию Антигоны, написанную сразу же после возвращения. Эту историю рассказывают артисты театра мастерской перед началом своей Антигоны. Они выходят к зрителям без масок, разговаривая будничным сегодняшним языком. На заднике мелькают кадры из фильмов «Пазолини» и других менее известных кино и театральных картин. Актеры заботливо напоминают сюжет, рассказывают о Софокле, который тоже в 16 лет пошел на войну и больше решил туда не ходить, стал писать пьесы. Но парадоксально, что именно успех Антигоны привел его к тому, что афинцы выбрали Софокла одним из главнокомандующих армий, и драматург снова отправился воевать. Актеры вспоминают и другие эпохи, Вторую мировую, когда Париж был оккупирован, на Триумфальной арке вывесили здоровенную свастику, цены росли, и всех французских евреев постепенно угоняли в лагеря смерти. В это время Жан Ануй пишет свою Антигону, и ее смотрят в постановке Андре Барсака и французы, и немцы. Это способ художника поговорить о страшном и злободневном со сцены. Антигона Ануя не античная героиня прошлого, а маленькая худышка, что сидит вон там среди нас, уставившись в одну точку и молчит. Она думает, что вот сейчас станет Антигоной, что из худой, смуглой и замкнутой девушки, которую никто в семье не принимал всерьез, внезапно превратится в героиню и выступит одна против целого мира, против царя Крионта, своего дяди. Она думает, что умрет, хотя молода и очень хотела бы жить. Но ничего не поделаешь, ее зовут Антигоной, и ей придется сыграть свою роль до конца. 20 век приносит персонажу осознание своей собственной миссии и исторической роли, своего долга перед богами и обществом, своей обреченности, в конце концов. Героиня уже не может делать вид, что не читала Антигону и не знает, чем все закончится. Но она снова и снова совершает единственно возможный выбор. А театры снова и снова обращаются к этой пьесе, ибо какие бы декорации ни окружали нас, какие бы условия жизни не диктовало время, всегда есть нравственный закон внутри человека. Именно это послание оставил нам древнегреческий автор, и именно это послание на свой лад трактовали все его последователи. На сегодня все. С вами была Ольга Каммари. Не бойтесь ходить в театр.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии ведущий Андрей Денисов, и сегодня наша программа «Тайны Орфея» продолжает цикл «Образы времени в музыке». Именно времени посвящен первый номер вокального цикла выдающегося петербургского композитора Бориса Тищенко «Грустные песни». Он был написан на стихи английского поэта Перси Шелли «Жалобы». Вот его слова. «О время, жизни скорбный гений, я долго шел, но дальше нет ступеней, и с болью я гляжу на прошлые года, разбудит ли меня рассвет весенний, теперь уж никогда, и днем, и ночью, и в часы рассвета, и в блеске осени, зимы и лета, душа моя безрадостна всегда». Размышления о быстротечности времени, неизбежности финала человеческого бытия привлекали внимание Шелли и в других сочинениях. Вот еще одно из них. «Безбрежный океан земной печали, о время, время, кто тебя постиг, чьих огорчений волны не качали, помершие от вечных слез людских. Грустные песни были написаны Тищенко в весьма молодом возрасте, 23 года. Тем более поразительно, насколько глубокое воплощение нашли в его музыке скорбные и пессимистические размышления поэта. Полнозвучная партия фортепиано своим ритмом как будто напоминает о непреклонности течения времени, однако затем характер музыки меняется, и прихотливый рисунок мелодии возвещает о событиях самой жизни, которыми были наполнены ушедшие года. Звучит первый номер из цикла «Грустные песни Тищенко». Первый номер «О время» из вокального цикла Тищенко «Грустные песни» звучал в программе «Тайна Орфея». Следующее произведение – заключительный номер из цикла для хора отечественного композитора XX века Андрея Эшпая. Этот цикл был написан на стихи Артюра Рембо. «Пусть наступит время, что любимо всеми, так терпел я много, что не помню сам, муки и тревога взмыли к небесам, и от темной жажды вены мои страждут, пусть наступит время, что любимо всеми». Содержание этого текста, в котором мысль призвана устремиться в будущее, томительно прекрасное и желанное, воплощено композитором максимально сдержанными средствами. В основе номера возвышенное звучание мелодии сопрано, которое сопровождает строгая хоральная фактура, в конце сочинения замирающая в полной тишине, подобно видению грез во сне. завершает нашу программу оркестровое сочинение французского композитора XX века Оливье Мессиана «Хронохромия», то есть «Цвет времени». В этом сочинении огромную роль играет тембровое начало. Каждое мгновение имеет свою окраску. Здесь нашли отражение особенностей слухового восприятия Мессиана. Разные звуки вызывали у него определенные цветовые ассоциации. А сам композитор писал об этом так. «Одна длительность будет связана со звучаниями красного цвета, оттененными синими бликами, другая с молочно-белым звуковым комплексом, украшенный оранжевым и окаймленным золотом, а еще одна с параллельными зеленым, оранжевым, фиолетовыми цветами». Интересно и то, что в одной из частей хронохромии Мессиан использовал звуки пения разных птиц. Для композитора мир природы имел особый сакральный смысл. Слушаем фрагмент из хронохромии Оливье Мессиана. Я же, ведущий Андрей Денисов, прощаюсь с вами и напоминаю, что если мы можем забыть о времени, то оно о нас не забывает никогда. Всего наилучшего и до новых встреч в эфире.
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Каммари, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. It was written that I would love you. From the moment I opened my eyes and the morning
when I first saw you. Gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Always looking for ways to love you, never failing to fight at your side. While the angels of love protect us from the innermost secrets we hide, I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Long live all of us crazy soldiers who were born under calico skies. May we never be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. I'll hold you for as long as you like. I love you for the rest of my, for the rest of my life.
Новый кругозор – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!